Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим с политологом Александром Кыневым ситуацию в России на старте предвыборной региональной осенней кампании. Я бы сказал, обсудим политический фон, а очень-очень такой яркий в августе. Вообще август месяц для России, месяц в последние годы достаточно интересный. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801. Итак, несмотря на жару и карикатурное автомотошоу, около 1000 человек вышли 31 июля на Триумфальную площадь на акцию в защиту 31 статьи Конституции о свободе митингов и демонстраций. Более 70 было задержано. Подобные акции проходили в Петербурге и в других городах России. Событие, безусловно, заслуживает внимания и обсуждения. О впечатлениях я поговорил с сопредседателем движения «Солидарность». Также он был задержан на этой акции, Борисом Немцовым. Борис Ефимович, каковы ваши впечатления от акции 31 числа? Изменилось ли что-нибудь в поведении властей, правоохранительных органов?
Несколько особенностей этой акции. Во-первых, очень много новых лиц среди оппозиционеров. И это молодые и такие, я бы сказал, бодрые, энергичные люди. Вторая особенность – это удивительная солидарность оппозиции перед угрозой вот такого беззаконного задержания. Я очень благодарен людям, которые, ну, фактически меня защищали от неправомерных действий милиции. Слава богу, все в интернете уже зафиксировано и зафиксировано в видеорежиме. Без всех предупреждений милиционеры накидываются на меня, и потом люди защищают меня от вот этих граждан, которых милиции трудно назвать. И трижды я совершенно спокойно могу продолжать движение. Так же было и с другими, кого пытались задерживать. Эта солидарность – это удивительная вещь. Теперь, что касается, собственно, властей. Они панически, конечно, боятся вот этого пожара на Триумфальной 31 числа, гораздо больше, чем пожаров по всей стране. Устроили этот кардебалет с гарью, с пылью, с копотью, с отработанным бензином. В месте, где вообще никаких гонок себе представить было нельзя, загородили бетонными плитами площадь так, чтобы создать давку. Понагнали огромное количество спецназа, милиции. Хотя делали вид, ведут себя вполне вежливо, тем не менее более 70 человек задержали. Удивительно еще и то, что впервые мне предъявили обвинение в неповиновении милиции, хотя все зафиксировано, я говорю, и выложено в интернете. Никакого неповиновения не было, а было просто беззаконное пытка меня повязать и засадить в эту милицейскую машину. Обвинение неповиновения до 15 суток. Никогда со мной такого не было. Не знаю, как теперь пройдет суд, когда придет повестка. Дата еще не назначена судебного разбирательства. Это, конечно, свидетельствует о том, что как стали они на неправовой путь, я имею в виду нашу доблестную милицию, власть, так они по этому пути движутся.
Новым было то, что власти через посредников пытались вступить в переговоры, и с вами в том числе. У них была все-таки цель именно раскол, на ваш взгляд, или они хотели какого-то компромисса?
Они хотели, конечно же, раскола. Они хотят всеми правдами и неправдами вот эту стратегию 31 дискредитировать и уничтожить. Они действительно боятся такого консолидированных действий оппозиции. Но у них ничего не получилось, и у них, я сразу хочу их предупредить, ничего не получится 31 августа. Потому что разногласия, безусловно, между нами есть, но есть твердое понимание, что борьба за Конституцию, за конституционные права граждан, это ровно то, что нас объединяет, и возврат к честным выборам, уничтожение цензуры, такой однопартийной воровской системы, которую создал Путин, это то, что, безусловно, нас разъединить не может. Дальше. Они не теряют попыток найти своих брейкеров, найти людей, которые готовы там стать пятой колонной. Ну, я думаю, ничего не получится.
То есть 31 августа вы будете участвовать в акции?
Да, конечно, конечно.
Это был Борис Немцов и вопрос нашему гостю, политологу Александру Кыневу. Ну, действительно, впервые власти попытались в этот раз провести переговоры и как-то снизить резонанс от акции оппозиции. На ваш взгляд, акция стратегии 31, какой производит политический эффект сейчас?
Мне кажется, что политический эффект от них довольно скромный все-таки, потому что, ну, да, собираются они там каждое 31 число проводят мероприятия. Кончаются все эти мероприятия примерно одинаково. Да, ну, можно там, наверное, какую-то кривую рисовать, сколько было задержанных там 31 мая, сколько там задержали людей в июле. Ну, я не думаю, что там разница от нескольких десятков человек, она показывает какое-то радикальное изменение.
У Казанского собора в 1876 году, когда Красное Знамя поднимал Плеханов, тоже было немного студентов.
Мне кажется, что все-таки вот одних этих акций 31 числа мало. То есть то, что там оппозиция ведет себя активно, то, что она пытается что-то делать, это, в общем, показательно. Но я думаю, что сейчас, поскольку приближается 2011 год, 2012, федеральные выборы, соответственно, на самом деле все, что происходит, и активность оппозиции, и заявления различных, скажем так, провластных политологов, и разные другие события, в частности, вот, на мой взгляд, провокационная совершенно история с атакой на Химкинскую администрацию и так далее, я бы рассматривал все это в контексте вот такой жесткой позиционной борьбы именно перед федеральными выборами, когда, с одной стороны, пытаются активизироваться все те, кто заинтересован в каких-то переменах и пытаются, насколько у них хватает физических сил и возможностей показать свое недовольство происходящим, показать свою заинтересованность в том, чтобы перемены были более глубокими, чтобы они вообще были. С другой стороны, происходит активное закручивание гаек. Не видеть это закручивание гаек совершенно невозможно. Это и печально известный законопроект о мерах специальной профилактики ФСБ. Это перманентное ослабление независимости судов в течение последнего года, которое происходит и продолжается. Это инициатива Министерства обороны по очередному наступлению там, на права студентов, по снижению отсрочек, по возможному повышению призывного возраста. Это атака на правозащитников.
Ну вот, кстати, важное событие. Действительно, отставка Эллы Памфиловой с поста главы Совета по правам человека. Сегодня Дмитрий Медведев сказал, что в этой отставке нет политической составляющей. Ну, как-то это странно звучит.
Я думаю, что она, конечно, есть. И мне кажется, что это, конечно, по совокупности копилось действительно давно, потому что есть...
Ну, тут Медведев сказал, что она трижды уже подавала отставку.
Есть, очевидно, психологическая травля против всех тех, кто не вписывается, значит, прокрустово ложе. Вот это вот сурковской парадигмы, условно говоря. Да, то есть есть перманентная травля правозащитных организаций, самых разных. Может там по-разному относиться к конкретным персонажам, потому что то, что травля происходит, это очевидно. Посмотрите, что творится с мемориалом, посмотрите, что творится с Сахаровским центром, посмотрите постоянные нападки, публикации, как только проходит следующая волна региональных выборов, наезды на ассоциацию «Голос», попытки дискредитации персонально каких-то людей, типа там Дмитрия Орешкина или кого-то еще. Все это идет довольно широким фронтом. Пытаются дискредитировать организации, конкретных людей, журналистов и так далее. То есть, на мой взгляд, идет большая...
А воплощение мирового зла – это Владислав Сурков?
Я думаю, что...
Или он исполнитель все-таки заказа...
Ну, там, я бы не стал там оценивать конкретную роль, кто... Главный, кто не главный. Конечно, я думаю, что Владислав Юрьевич, как человек, который волей судьбы в нашей политической жизни курирует, значит, общественно-политические организации и гражданское общество, я думаю, что несет свою несомненную долю ответственности за происходящее. Значит, в какой степени то, что происходит, это спонтанный процесс, какой управляемый, есть ли прямые приказы там что-то делать или нет, или все само это складывается, я думаю, что каждый, наверное, ответит сам. Но то, что планомерное давление на любые независимые от власти общественные площадки и конкретных людей происходит, и это давление последние месяцы активно расширяется, не видеть этого совершенно невозможно. То есть, с одной стороны, давят на тех, кто имеет собственную позицию, с другой стороны, продолжается попытка создания всевозможных симулякров, спойлеров, псевдообщественных структур, когда создается нечто совершенно потешное, куда назначаются порой абсолютно одиозные личности, это объявляется, значит, некими там по псевдообщественными организациями, которые создают сами из себя при власти же всевозможные комитеты, советы и так далее. То есть, есть попытка дискредитировать и уничтожить тех, кто делает что-то на самом деле, и одновременно с этим создать потемкинские деревни из управляемых людей.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Александр Кынев, мы в прямом эфире, +7 903 743 28 01, смс можно послать, пейджер 660-1046, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Интересно, вот еще, как вы оценили события в Химках и вот то, что происходило? С одной стороны, мирная достаточно борьба экологов против прокладки трассы, которую санкционировал и лично премьер Владимир Путин, по крайней мере, его пресс-секретарь, высказал, что все делается по закону. Вот происходит разгон этих акций экологов, скажем, Сергея Митрохина, нынче Химкинский мировой суд приговорил к штрафу 500 рублей за якобы неповиновение милиции и якобы проведение несанкционированного митинга, а с другой стороны произошла такая резкая, в общем, атака анархо-антифашистов на здание мэрии Химок. Идут аресты теперь по Москве. Что это такое, на ваш взгляд? Нет. Это сопротивление гражданского общества или оно сопровождается, опять же, провокациями?
Я думаю, что это все наслоенное одно на другое. С одной стороны, есть, конечно, рост спонтанного недовольства, власть его провоцирует сама, поскольку уничтожает те площадки, на которых недовольство может приобретать цивилизованные формы. Потому что сегодня возможностей для нормального согласия, когда люди с разными интересами, представители тех групп, которые поражены в правах, могут куда-то прийти, о чем-то договориться, выработать какую-то совместную точку зрения, все площадки уничтожены. Все институты, ну не все, скажем так, большинство институтов превращены в бутафорию, они обесценены. Таким образом, недовольство, оно реализуется нелегитимным путем, вот порой совершенно экстремистским. Это одна сторона медали. С другой стороны, очевидно, что среди многих организаций, независимо от их формальной идеологической окрашенности, левые, правые, националистические, какие угодно, достаточно большое количество людей, которые являются откровенными провокаторами. Они есть в каждой организации, это есть большая проблема. И получается, что с одной стороны, есть объективный рост спонтанного недовольства, раздражение, невозможность защитить свои права, и это зачастую рождает всевозможные вспышки от так называемых партизан, да, до вот каких-то погромов, вот то, что мы видели в Химках. С другой стороны, есть большой соблазн, используя тех или иных провокаторов, отдельные подобные события использовать в угоду политической конъюнктуре.
Ну, то есть, воспользоваться и закрутить гайки, например.
Ну, на самом деле, да, потому что, вот вспомните, к примеру, год 2005-й. 2006. Вспомните кампанию по созданию такого большого жупела для пугания либеральной общественности под названием «Партия Родина», из которой пытались создать нечто такое совершенно пугающее, огромное количество разговоров о том, что вот, что закручивание гаек, наведение порядка, это шанс спасти, значит, страну от прихода к власти националистов, фашистов там и так далее. Кто сегодня об этом вспоминает?
То есть... Как, мы же вспоминаем, между прочим, кстати, интересная такая деталь, что обратите внимание, что произошло с партией Родина. Партия Родина сдулась, ее нет, ее вождь уехал за границу служить там мелким дипломатическим чиновником, ну или средним, не будем обижать Дмитрия Рогозина. Но любопытно, что многие пункты программы фактически вот в момент этого программы Родины, в момент этого нефтяного бума, как раз власть и осуществляла. С национализацией, там, ренты, правда, в пользу конкретных людей, там, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, программа «Родина», она осуществлялась на деле, включая и войну в Южной Осетии, и, так сказать, такое подконтрольное фактическое инкорпорирование Абхазии и Южной Осетии.
Что лишний раз подчеркивает о том, что истерия вокруг «Родины» носила исключительно характер такой...
Политтехнологической
пиар-кампании для оправдания определенных действий по закручиванию гаек и установлению вот той самой властной вертикали во всех ее видах. Но, на мой взгляд, вот то, что происходит сегодня, может стать попытками оправдания каких-то новых телодвижений по очередному закручиванию гаек.
Вот, кстати, о властной вертикали, о том, что она на самом деле представляет. Ну, действительно, важнейшее все-таки событие сейчас это не жара, а вот этот вот пожар по центральной России, который идет, и премьеру Владимиру Путину в Нижегородской области в селе Верхняя Верея пришлось столкнуться отнюдь не с обожателями, а с разъяренной толпой погорельцев. Действительно, там сотни семей остались без крова, уже около 40 человек в стране погибло. Замечу, что в той же Нижегородской области губернатор Шанцев докладывал Путину, что пожар локализуется и помощь не нужна. Но вот все там выгорело, что успело за несколько дней. Вот этот пожар я попросил прокомментировать бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Конкретный вопрос, как к бывшему нижегородскому губернатору. Нижегородская область стала одной из наиболее пострадавших от пожаров. Кто виноват в том, что это происходит сейчас?
Я действительно больше 6 лет проработал губернатором. У нас было правило, которое действовало еще с советских времен. Если больше 3 дней летом держится температура выше 30 градусов, то вводится особый режим управления областью, усиливаются меры безопасности, проводятся профилактические противопожарные мероприятия. Я как губернатор, все мои замы отлично это знали, и это уже, знаете, отработанная совершенно такая вещь. То, что случилось, свидетельствует о полном развале вертикали власти, о том, что эта вертикаль призвана только, видимо, защищать режим и давать ему возможность грабить собственный народ, захватывать собственность и деньги, но совсем не обеспечивать безопасность нормальную жизнь наших граждан. Целый месяц была температура выше 30 градусов, они ни черта не делали. Потом вдруг, как снег на голову, на них свалился вот этот пожар и шторм огненный. Вот никакого снега на голову никому не падало, а очевидно совершенно, они продемонстрировали полную беспомощность, импотенцию, непрофессионализм, а сейчас пытаются на Господа Бога свалить все, что случилось. Я хорошо знаю Выксунский район, где действительно прошли крупномасштабные пожары, и сейчас уже там в целом по области более 700 домов сожжено, и 1000 людей без крова, еще погибло 14 человек. Мне все хорошо известно. Могу сказать, это очень развитый промышленный район, там находится Выксунский металлургический комбинат. Там есть огромные возможности у МЧС и у противопожарных служб наладить нормальную работу, в первую очередь профилактическую. Ну, все это было забыто, потому что власти, к сожалению, у нас в основном только думают, как озолотиться и обогатиться. А вот, как всегда, сейчас стрелочника нашли, хотят выгнать главу администрации района по указанию Путина. Но боюсь, что, в общем, то, что случилось, испытание вот, жаркой погоды, режим не выдержал. И сколько бы они перед телекамерами не переговаривались друг с другом по телефону, Медведева и Путина, рассказывая, как они любят русский народ, все это больше похоже на пиар, на пожаре и на крови, а не на вдумчивую, серьезную и ответственную работу. Что касается Шамцева, то когда я работал губернатором, пожарные службы подчинялись губернатору. Сейчас пожарные службы находятся в ведении МЧС, то есть является федеральной службой. Там вертикально и дошла уже и до этого. Причем случилось это на самом деле довольно давно уже, где-то 8 лет назад. Вот у губернатора полномочия ограничены, хотя, конечно, очевидно, что ответственность это с него не снимает. Вот так он и собирается. Вот, хотя, в принципе, удивительно, насколько хладнокровно себя ведут власти, когда вот гибнут люди, и его заявление вопроса доверия ставить не собирается, мне показалось странным.
Есть просто мнение, что допущена была системная ошибка с лесным кодексом и уничтожена система лесной охраны, существовавшая еще 3-4 года назад.
Система лесной охраны действительно была уничтожена, и там местное самоуправление должно нести ответственность. После того, как они уничтожили действительно финансовую основу местного самоуправления, после того, как под разговор о вертикали власти они отобрали деньги у местных бюджетов, требовать, чтобы они леса защищали, профилактические работы проводили, я считаю, никто не имеет права. Поэтому ответственность все равно лежит на федеральной власти, которая, с одной стороны, сказала, что за противопожарную работу отвечает МЧС, а с другой стороны, сказала, что за безопасность в лесах отвечает местное самоуправление, денег ему не дало. Эти решения принимались гражданином Путиным по первому и по второму вопросу, и он несет за это, естественно, ответственность. А кто еще может нести?
Это был Борис Немцов. Еще одна точка такая же горячая – это Воронежская область, где огонь подошел к областной столице. В городе Спутники Воронежа, Нововоронежа, есть риск большого пожара. А вот чем занималась областная элита и губернатор Александр Гордеев? В последнее время там обсуждали кадровые перемещения, о чем рассказывает Михаил Жеребьев.
Ушел в отставку приехавший из Москвы вместе с Гордеевым вице-губернатор Виктор Неженец, отвечавший за строительный комплекс. За год с небольшим губернаторства Алексея Гордеева сменился уже 4-й руководитель областного департамента здравоохранения. Особенности кадровой политики Алексея Гордеева комментирует политолог Павел Кабанов, работавший в командах 2 воронежских губернаторов.
Никакой концепции кадровой политики нету у нынешнего губернатора. Может быть, какие-то пожелания такие или наметки в самом начале были, когда он разогнал кулаковскую команду, начал постепенно производить замены и в районах, и на уровне области некоторых чиновников. Ну, как-то это все шло, на мой взгляд, бессистемно. во-первых. Во-вторых, на смену приходили местами даже более некомпетентные люди, потому что критерии подбора совершенно размытые. Точнее, они являются, на мой взгляд, антикритериями. Туда люди подбираются, скажем так, не по профессиональным и не по моральным качествам. У меня такое ощущение, что 2-3 там, месяца назад Гордеев получил какой-то импульс сверху, то ну, через какое-то время он сможет покинуть Воронежскую область, может быть, вернувшись в прежний статус, может быть, поменяв место работы, но с повышением. Отсюда и такое вот какое-то чемоданное настроение, прежде всего, у тех москвичей, которые с ним приехали.
Ну вот вопрос Александру Кыневу, политологу, нашему гостю. Александр, вообще адекватны ли вот таким критическим ситуациям, которые мы видим сейчас в России, вот эти назначенцы путинско-медведевского времени, варяги, которые приезжают в регионы, вот тот же Гордеев, тот же Шанцев?
Ну, знаете, оценивать ситуацию с пожарами в призме системы назначения как-то, ну, в общем, мне кажется, что все-таки это несколько разные события, потому что катастрофа фактически, да, связанная с климатической аномалией этого года, я думаю, что она, в общем, имела бы тяжелые последствия, независимо ни от какой системы, ни от какой системы власти, потому что леса бы все равно горели. Хочу напомнить, как в свое время горели торфяники, по-моему, 2001 или 2002 год, мне память изменяет.
Тут я с вами поспорю, но врать-то не надо, как Шанцев докладывал о том, что все локализуется и помощь не нужна.
Ну, просто я хочу напомнить.
В рамках даже этой вертикали.
Просто
понимаете?
Дело в том, что если горит торфяник, увольнять главу района абсолютно бессмысленно.
Района точно.
Потому что от того, что торфяник загорелся, вот глава района к возгоранию Тотка не имеет никакого отношения. Когда предыдущего главу Шатутского района Аркадия Потовицкого, кстати, члена Яблока, под этим соусом пытались, значит, лишить власти, и в итоге он главой района быть перестал, но проходит несколько лет, но горят те же самые торфяники при другом главе района.
Да, и теперь обсуждается, что их надо затопить, и премьер говорит губернатору, что да, действительно, пора затопить эти торфяники.
Ну, поэтому я думаю, что все-таки погода – это погода, да, значит, природный катаклизм, природными катаклизмами, власть властью, прямой вязки здесь нет. Оценивать можно что? Оценивать, наверное, можно степень эффективности с точки зрения реакции на проблемы конкретных людей. Вот на это можно оценивать, потому что говорить о том, что там горят или не горят леса, вот власть, мне кажется, не сильно влияет. А вот то, как решаются проблемы жителей конкретных городов и районов, до какой степени они, власть зависит от людей или не зависит. Или нужно прямое точное указание, чтобы в каждом конкретном случае кто-то, значит, пошел там, решил проблемы сгоревших домов, выделили людям жилье и так далее. Но вот это как раз тот самый случай, когда все слишком заорганизовано, когда все чиновники построены один за другим, и, соответственно, для того, чтобы решить самый маленький вопрос, нужно звонить самому главному человеку наверх.
Ну, все-таки, знаете, тянуть до 2 августа с объявлением чрезвычайной ситуации вот в этих районах, где действительно понятно было, что дело плохо, и вот президент принял это решение только в понедельник, конечно, не стоило, как мне кажется. У микрофона Михаил Соколов, в эфире еженедельная программа «Время политики». Обсуждаем с политологом Александром Кыневым ситуацию в России, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Химкинский мировой суд оштрафовал на 500 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина за неповиновение сотрудникам милиции и организацию несанкционированного митинга. Митрохин намерен обжаловать решение суда. В понедельник в Химкинском лесу собрались около 50 противников вырубки деревьев на месте прокладки автотрассы. Спустя несколько минут милиция начала задерживать активистов. В редакции газеты «Коммерсант» правоохранительные органы изъяли фотографии, которые были сделаны журналистами в ходе нападения на здание администрации города Химки 28 июля. Сообщается, что следователи также вручили повестки с вызовом на допрос авторам статьи о нападении. До 40 возросло число погибших в результате пожаров в России. Более 2000 человек остались без крова. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов. В Подмосковье в городе Солнечногорск при взрыве на мебельной фабрике погиб один человек, еще трое пострадали. В Иркутской области находившийся за рулем машины милиционер сбил на пешеходном переходе женщину и ее 6-летнюю дочь. Ребенок скончался на месте, женщина доставлена в больницу. По информации Следственного комитета, виновник трагедии находился в нетрезвом состоянии. В Пакистане в результате наводнения погибли, по разным данным, от 1100 до 1200 человек. Местные власти опасаются, что число жертв может достигнуть 1500. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершают выполнение боевых задач, и, как и планировалось, 31 августа этого года. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал американского президента Барака Обаму провести с ним теледебаты о путях решения мировых проблем.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с Александром Кыневым о ситуации в России. И ситуация в России, конечно, горячая, пожары и прочее. Ну, вот телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можно задать свой вопрос. Пейджер Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И я, Александр, еще предложил бы послушать бывшего замминистра энергетики Владимира Мелова, у которого свой взгляд вот на эту кризисную ситуацию, на недееспособность вертикали, которую она показала в последнее время. Владимир, как человек, который работал в государственных структурах, как вы оцениваете то, что происходит сейчас в России, когда пожары становятся фактически стихийным бедствием по всей стране?
Я помню, как в конце 90-х, начале 2000-х годов внутри правительства была огромная дискуссия по поводу того, передать ли или нет функции противопожарной службы в МЧС. Шойгу, наш министр по чрезвычайным ситуациям, активно это лоббировал. В итоге в 2001 году все-таки эти функции МЧС передали. Это привело к серьезной деградации противопожарной службы. Мы видим, что очень резко выросло число погибших на пожарах в 2000-е годы. После передачи этих функций МЧС, там был скачок почти до 20 тысяч в год, и эта цифра, она медленно снижалась, и только вот в прошлом году достигла уровня 10-летней давности. Вот эта вот чехарда с передачей функций и неготовность МЧС эти функции принять привела к тому, что противопожарная служба просто не справляется со своими обязанностями. Конечно, противопожарная служба недостаточно эффективно работает с профилактикой пожаров. В частности, ну вот лесные пожары в жару, это же такое же явление, как снег зимой. То есть, когда длительное время стоит вот такая аномальная жара в разных регионах России, совершенно очевидно, что надо заниматься профилактикой, и риск пожаров увеличивается, но мы слышим от Шойгу, что он пытается переложить ответственность там на лесников, на кого-то еще, на местное самоуправление. Это вот напоминает, знаете, реакцию компании BP, когда вот в апреле у них взорвалась платформа в Мексиканском заливе, там глава BP Тони Хейвард пытался сказать, что это не наша платформа, пусть те, кто вот ее эксплуатировал, за это отвечают. А вторая проблема то, что, конечно, это одна из ключевых задач противопожарной службы, нужна быстрота реакции, вот реагирование на возникновение пожаров ради спасения людей. Мы видим, что в западных странах с этим все нормально, пожаров там тоже много, а реакция у противопожарных служб хорошая, людей удается вовремя спасти, в том числе объявлять обязательную эвакуацию в опасных зонах. Но мы видим, что у нас просто совершенно другой уровень отношения к человеческой жизни, гораздо более пренебрежительный, и я считаю, что в том числе МЧС за все это несет ответственность. Я думаю, что нам пора понять, оценивая деятельность нашего министерства по чрезвычайным ситуациям, что его задача – это не приезжать считать трупы, когда уже все плохо, да, а это делать так, чтобы была система предотвращения гибели людей. Есть целая череда системных ошибок, которая привела к большому количеству ухудшений в разных сферах, от не только в противопожарной сфере, но и в техническом надзоре. Вот мы видим все эти крупные аварии, там, в борьбе с терроризмом. Нам все-таки нужна была бы сильная независимая противопожарная служба, которая не входила бы в состав вот этого непрофессионального министерства Шойгу, а которая несла бы ответственность за эффективную профилактику пожаров и борьбу с их последствиями, за спасение людей. Нам нужна сильная местная власть, потому что, да, действительно, мы видим, часть функций переложили на местное самоуправление, а у него нет ни административного, ни финансового ресурса, чтобы с этими функциями справляться. В результате все горит, как горит. Ну и, безусловно, нам, вот поскольку речь о лесных пожарах сегодня идет прежде всего, нам нужна, конечно, функция независимого экологического контроля, который последовательно был разгромлен, начиная с 2000 года, когда Путин ликвидировал госкомэкологию независимую. С тех пор у нас постоянно то экологические экспертизы отменялись, то передавались коммерческим структурам функции по надзору за пожарной безопасностью в лесном хозяйстве. По цепочке вот эту систему независимого общественного экологического контроля разгромили, в итоге это тоже тоже вносит свой вклад в огромное число пожаров и высокое количество жертв.
Ну, это был оппозиционный политик Владимир Милов, а я обращусь к политологу Александру Кыневу. Александр, ну вот есть ли у российских избирателей возможность сделать логические выводы, которые бы сделали, ну, в другой какой-нибудь стране с более развитой политической культурой? То, на что намекает Владимир Милов или открыто говорит, вот министр, вот пожары, вот министр Шойгу, вот неэффективность. Есть доказательства, в том числе и статистические. Министр Шойгу состоит в партии «Единая Россия», видный деятель. Партия «Единая Россия», соответственно, у власти. Надо наказать ее, предположим, кстати, на выборах и так далее.
В прошлом году очень сильные пожары, которые бушевали в Греции, стали одним из факторов того, что правительство предыдущей правящей партии с треском проиграло парламентские выборы.
А то вот есть, в России это возможно?
А в России сегодня, к сожалению, нет. Во-первых, просто потому, что даже если какая-то партия у нас вдруг победит на парламентских выборах, у нас парламент не формирует правительство, его назначает президент. Да, и то, что сейчас человек, который обладает максимальным объемом личных полномочий, переместился из одного кресла в другое, в данном случае все равно система персонифицирована, и это скорее неформальное влияние, потому что свою власть он получил благодаря формальным рычагам в начале 90-х годов, и он просто ее капитализировал. Так что на сегодняшний день парламент реального участия не принимает, система, по сути дела, в руках одного конкретного человека, а все остальное в таких условиях превращается, ну, в известном смысле, в гарнир, когда, с одной стороны, можно по выборам там судить о росте протестных настроений, можно судить, значит, о том, что население чем-то недовольно, но этого недостаточно для того, чтобы был решен радикальный вопрос о власти, да, чтобы сменились ее персональные носители, во всяком случае, на уровне государства. Здесь система до этого, во всяком случае, сейчас, очевидно, не дошла, и когда она дойдет, сказать очень сложно. А в целом Владимир абсолютно прав, то, что мы наблюдаем, это как раз вот следствие этой самой властной вертикали, потому что то, что он говорил, это именно об этом. Потому что, ну, нужно распределение функций, нужен взаимный контроль, нужна возможность граждан формировать органы, которые будут подотчетны им, и тогда действительно они будут заниматься их интересами. А иначе получается круговая порука, когда одна инстанция пишет другой, та в ответ, значит, ставит какой-то штампик и так далее, а что происходит на самом деле, никого не волнует, пока лес не загорится.
Да, ну, вот вы сказали, власть у одного человека, вы, наверное, забыли про второго человека, который формально первый. Дмитрий Медведев встретился нынче с журналистами и сказал, что кандидатом от Кремля на выборах может быть некто третий. Вот цитата. «Не знаю, что будет в 2012 году, не знаю, кто будет баллотироваться». Это уже интересно, что он не знает. Это может быть Медведев, может быть Путин, а может быть кто-то третий, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы вот этого самого придворного журналистского пула. Ну, действительно, что вы думаете об этом заявлении? Ну, видите, пожары его не так волнуют, там, скажем, сказал, что если справимся с пожарами, поедем на рыбалку с премьер-министром. Ну, может быть, там они решат, кто из них или третий. Ну, вот ваш комментарий.
Ну, конечно, ну, там у Дмитрия Медведева есть, он сформировался, скажем, в течение времени определенный свой кусок властного пирога. Нельзя говорить, что президент у нас там ничего не решает. Он решает.
Не Михаил Иванович Калинин.
Да, он решает определенный круг вопросов, но вопрос соотношения, вопрос ролей, да, то есть вот какая фигура является ключевой, а какая, скажем так, менее важной.
То есть вопрос, например, о помиловании Михаила Борисовича Ходорковского не входит в сферу его компетенции,
ну,
к примеру.
Ну, я хочу напомнить, например, замечательную Олимпиаду, которая у нас прошла, выступление в адрес Мутко, и где выступление, где Мутко. Мутко продолжает замечательно работать. Ну, и можно вспомнить массу других примеров, когда высочайшая критика кончалась абсолютно ничем. Поэтому это показывает степень реального влияния. То есть на что-то ресурсы есть, на что-то и хватает, то есть можно поменять где-то губернатора, то есть некий сегмент, где по самостоятельности больше, есть сегмент, который, как оказывается, возможно, по чьим-то контролем в большей степени. То есть все достаточно сложно.
То есть он член акционерного общества?
Ну, наверное, ну, будем считать так, скажем так. Или, может быть, есть что-то типа политбюро, да, где есть более там влиятельные члены и менее влиятельные члены.
Политбюро кооператива «Озеро».
А что касается перспектив 2011-2012, это на самом деле главное, то, что стоит за кадром, независимо от того, о чем мы сейчас говорим. Да, там, когда там или законопроект ФСБ, или там предстоящие региональные выборы, или значит, там ситуация с пожарами, или те же акции там 31 числа каждого следующего месяца и так далее. Все это имеет одну понятную цель. Это вопрос о проблеме 2011-2012.
Ну, кстати, Медведев, собственно, об этом и думает, и он как раз и сказал, что конкуренция среди близких сил во время предвыборной кампании не принесет пользы для страны. Но страна — понимаете, это как бы для них синоним и группы.
В чем сейчас сложность процесса?
Не хотелось бы, чтобы внутри близких сил развернулась борьба. Это будет плохо для страны.
Понимаете, в чем сложность процесса? У нас за 2000-е годы сложился такой синдром технолога, когда часть федеральной политической элиты сочла, что она управляет абсолютно всем, и, а поскольку модой стали заказные митинги, да, значит, там заказные лозунги, заказные программы и так далее, когда политика превратилась в элемент управления, да, то существует только то, что разрешено. То, чего не разрешено, его не существует. Мы отменяем партию, отменяем политика, отменяем телевизионный канал, который нам не нравится. То есть мы полностью управляем пространством. И вот возник такой синдром технолога. И, соответственно, вот с точки зрения тех людей, которые сами привыкли всем управлять и строить постоянно потёмкинские деревни, если вдруг где-то что-то появляется, они не задумываются о том, а почему оно появилось, что, есть ли за этим какие-то общественные проблемы или что-то еще. Сам внутренний синдром, поскольку они сами себя так ведут, заставляет их искать только одно. А кому это надо? Кто это заказал? Кто проплатил? Кто привел людей? Да? Кто, значит, организовал публикацию? И вот,
кто организовал вставание, помните? Да,
да. Да. Поэтому,
Сталин.
Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, сейчас Ахматовой. Происходит два процесса параллельно. То есть, с одной стороны, часть элиты, которая привыкла все проблемы решать вот таким политтехнологическим путем, путем манипуляций, она продолжается их решать в том же стиле, как она решала раньше. Да? То есть, возможно, менять технологии, менять людей, где-то от одних людей отказываться, где-то вбрасывать другие там, и так далее. С другой стороны, поскольку происходит развитие ситуации объективное, происходит очевидный рост общественного недовольства, происходит появление новых каких-то политических фигур, неподконтрольных и так далее. И вот происходит коктейль, когда с одной стороны происходят очевидно провокационные, с кем-то спланированные события, часть недовольных пытается тоже играть по тем же правилам и тоже какие-то провокации меньшего уровня организует, но одновременно с этим происходят и объективные вещи. И вот происходит смешение, происходит коктейль, в котором и провокации, и реальное недовольство, и все вместе, и порой действительно очень сложно одно от другого отделить. И часто эти вещи смешиваются. То есть я не исключаю, что когда мы говорим о неких событиях типа тех же химок, о которых мы уже упоминали, здесь происходит наложение, когда, возможно, попытка сманипулировать, управлять неким процессом, да, создать какой-то пиар-повод, она не досчитывает реальную степень недовольства, и возникает та ситуация, когда там не маленький такой сучек бумажки где-то сигнализация сгорел, да, значит, чтобы сигнализация сработала, а загорелся целый сноп, получился большой пожар. То есть не рассчитывается среда. В результате очень может быть, что действительно те вещи, которые зарождались как провокации, выходят из-под контроля. И наносят ущерб тем, кто их организовывал. И когда сейчас там Медведев говорит об этой проблеме, я думаю, что сейчас все анализируют только одно. Но, кстати, ведь весной был доклад, значит, группы провластных политологов, я не буду их называть фамилии, сама репутация тех, кто подписал, не оставляет никакого сомнения, откуда, значит, ноги растут. И там было три сценария. Значит, это был, по-моему, апрель месяц. Первый сценарий — статус-кво, то есть президент остается тот, кто есть, пример тот же самый. Сценарий второй, когда, значит, Владимир Владимирович возвращается. И сценарий третий, когда Путин остается премьером, когда Дмитрий Анатольевич перемещается на какую-то другую позицию. Ну, там назывался сценарий объединенных судов, конституционного, верховного.
Как, верховный судья Российской Федерации.
Ну, типа того, да. А президентом становится некая третья фигура. То есть этот доклад был, значит, в апреле, если мне не изменяет память. В принципе, то, что сейчас сказал Дмитрий Анатольевич, это, по сути дела, повторение позиции того же самого апрельского, значит, аналитического текста.
Но решение не принято.
Я думаю, что решение должно быть принято, на самом деле, до конца этого года, поскольку уже весной власть должна работать в рамках той концепции, которая будет базовой на предстоящих федеральных выборах. То есть на самом деле, сейчас уже август, это означает, что август, сентябрь, октябрь, стратегическое решение о том, какой из этих сценариев будет, или будет какой-то четвертый сценарий, должно быть, если не публично, то внутренне принято.
Ну да, проведут региональные выборы осенью, посмотрят на результаты. Александр Кынев у нас в эфире, и давайте мы подключим слушателей с парой вопросов. Юрий из Волгограда, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Скажите, пожалуйста, а вот есть ли у вас статистика, какое количество противопожарной техники было произведено, допустим, в годы начала правления Путина и в годы правления Медведева? Ведь не секрет, что подобного рода пожары явились также продуктом, так сказать, разрушения нашей экономической системы, я имею в виду реального сектора экономики.
Вот. Вы знаете, я вот могу сейчас только опереться на одну цифру. Это то, что Шойгу сказал, что надо срочно закупить 8 самолетов-амфибии Б-2, которые, мол, будут тушить пожары. Я думаю, что просто часть денег использовалась неэффективно, а часть денег, даже когда они были, часть денег просто пропадала в известном направлении по неким карманам. Знаете, слово «откат», оно тоже существует. Так что здесь и эта проблема, наверное, наверняка есть, но главный вопрос все-таки это, наверное, финансирование и разрушение системы. Если говорить об этих пожарах, то, что говорил Милов, да и другие, например, Юлия Латынина очень хорошо об этом написала на Еж.ру, это все-таки разрушение системы экологической защиты и охраны лесного хозяйства. В частности, была упразднена Рослесавиация. Это очень было опасное решение принято. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Михаил. Ваш Костя, господин Клинев. Дело в том, что вообще-то всерьез рассуждать о, так сказать, мнении, то есть цитировать мнение незадачливого Димы Медведева, по-моему, вообще не серьезно.
А вот что интересно,
вы знаете, мне было бы интересно даже другой тут разворот. Если начнутся действительно какие-то шевеления наверху и будут какие-то происходить там движения, пока нам непонятно, это вообще может кончиться переворотом и сменой элиты. И уже тогда не будет ни президента Медведева, ни премьера Путина. Но это крайний сценарий, и я не знаю, будет ли. А у меня два вопроса к господину Клиневу. Вот скажите, я хочу, чтобы вы порассуждали о судьбе политических манекенов. Вот на этом радио я задавал вопрос и господину Аузану, преемнику Памфиловой, как мы видим, и господину Юргенсу, которые с пеной рта очень недовольно кричали, что на самом деле Медведев либерал, и никакое его движение S5 не наблюдается, это моя больная фантазия. Второй момент, это наше телевидение, которое постоянно изобретает какие-то жуткие технологические штучки, мульки. Мы видим и господина Сванидзе с этим шоу, мы видим и господина Быкова, который сегодня кричал на эхе, что наш цезарь, любимый Владимир Владимирович Путин, и православие в исполнении господина Кирилла Гундяева, это самое лучшее, что изобрела человеческая история за все свое развитие. Вот я хочу спросить, сколько еще мы будем наблюдать эти симулякры, и Юргенса, и вот этот совет, при всем уважении к Памфиловой, и другие структуры, и телевидение вот это абсолютно
лживое. Александр, да.
Ну, я не знаю, сколько мы будем это видеть. Вы знаете,
зависит от вас.
Значит, если говорить о судьбе манекенов, большинство авторитарных режимов развиваются путем мутации сателлитов. Другого пути у них, как правило, нет.
Манекены могут ожить.
Конечно, они оживают. И дело в том, что ведь если кто-то находится в зависимости, то не по доброй же воле. Я вас уверяю, что вот те так называемые партии, которые находятся на коротком поводке, они же не добровольно на этом поводке сидят. Они подконтрольны ровно до той степени, когда этот поводок натянут и периодически им, значит, дают понять, кто в доме хозяин.
Делают больно.
Да, поэтому как только рука ослабнет, в которой поводочек находится, или поводочек самого не станет, совершенно по-другому они себя будут вести. Поэтому мутация сателлитов – это неизбежный сценарий судьбы многих авторитарных режимов. Откуда в них берется новая власть? Она, как правило, из них и берется.
Да, Елизавета из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня господину Клиневу вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не допускаете такой возможности, что господин Путин и Медведев, естественно, увидев, что, в общем-то, у нас довольно-таки из рук вон плохо все идет, что они все-таки предпочтут на выборы больше не выставлять свои кандидатуры, чтобы, в общем, как-то уйти от ответственности, потому что они, наверное, все-таки в какой-то степени понимают, что может пойти дальше в стране все хуже и хуже, и тогда они окажутся, конечно, в плохом положении. Поэтому вот как вы считаете, может быть такой вариант?
Сами осознают и уйдут. Или уедут на философском пароходе, о котором написал Андрей Пианковский сегодня.
Ну, вы знаете, наверное, если так порассуждать, в жизни может быть много чудных событий, вопрос, насколько они реальны. Мне кажется, что сценарий того, что вся федеральная элита добровольно откажется от власти и передаст ее кому-нибудь еще, политически невозможен.
Да, Александр, мы все-таки сегодня собирались немножко о регионах поговорить, не только о пожарах и фоне. Все-таки какую роль сыграют вот эти осенние выборы, когда компания только сейчас стартовала, на самом деле, и, даже трудно говорить, там о каких-то серьезных каких-то кандидатах, ну, я не знаю, там Надеждин, условно говоря, становится во главе списка, Борис, скажем, забавная такая история в Костроме, да, еще там какие-то конкретные фигуры, но пока реального старта нет. Вот для властей какую роль? Это просто социальный такой тест будет на шести регионах и крупных городах?
Ну, дело в том, что если мы посмотрим на прошлый цикл, осень 2006 и 2007 год, вот как раз выборы октября 2006 и марта 2007, это была пробная площадка, которая заложила основы базовой электоральной стратегии на федеральных выборах. Сейчас ситуация та же самая, поэтому и выборы осени этого года, и весны следующего – это базовый тест, после которого будет, во-первых, выбран враг, в отношении кого будет ключевая борьба. И здесь для тех самых сателлитов, которые имеют статус политических партий сегодня, здесь, с одной стороны, важно доказать свою, кредиты, скажем так, свою работоспособность.
7% способность.
7% способность для потенциальных инвесторов, для спонсоров, для кандидатов и для власти тоже. То есть показать некую возможность добиваться каких-то результатов, но, с другой стороны, важно палку не перегнуть, потому что есть большой риск превратиться в главную мишень борьбы. Как это произошло в свое время с СПС, который очень резво выступил на выборах в конце 2006 и весной 2007 года, после чего стал главной мишенью и кончилось все известно чем. Так что здесь здесь важно и себя показать, но при этом не чрезмерно.
Ну, Зюганов ведь осторожничает, сказал, в стратегии 31 мы не будем участвовать, например, сразу четко отмежевался от несистемных злодеев.
Ну, помимо того, что это важный смотр для самой оппозиции, условно говоря, кто будет претендовать реально там на вторую роль после партии власти, это еще и важный вопрос с точки зрения стратегии самой федеральной власти, даже в том, что касается тоже избирательной системы. Пока публично эта тема не звучит, но есть косвенные признаки того, что власть стала понимать, что она несколько переборщила с тотальной пропорционализацией. Процесс потихоньку стал сворачиваться на уровне муниципалитетов. И сейчас количество муниципалитетов, где вводят подписки, резко сократилось по сравнению с осенью прошлого года и весной этого. Энтузиазм поубавился. Обратите внимание, на сайте ЦИКа появляется там раздел «Пропорциональная система за и против». Появляется письмо Чурова в региональные избиркомы по поводу того, что когда по подспискам распределяется менее 15 мест, нецелесообразно вводить пропорциональную систему и так далее, что лучше, если малочисленный совет выбрать по мажоритарным округам. Это именно то, о чем писали там эксперты последние полтора-два года. То есть энтузиазм по ряду вещей, которые казались им когда-то палочкой-выручалочкой, иссякает, и они пробуют разные варианты, как можно в условиях нынешней системы какие-то отдельные элементы рихтовать и добиваться лучших результатов. Вот последний год они активно экспериментировали с дроблением подсписков на территориальные группы. Сейчас, если мы посмотрим, эксперимент продолжается, но уже, по-моему, с меньшим энтузиазмом. Так что я не исключаю вариант того, что вот если попытка осени и весны этого года что-то поменять в рамках той системы, которую не выстроили, окажется неудачной, не исключен вариант того, что могут быть приняты какие-то радикальные решения на федеральном уровне в виде мажоритарной ли системы или возвращения к смешанной, что будет публично объявлено уступками, значит, там, демократам, общественности, экспертам и так далее. Вот. Я думаю, что вот вопрос об этом как раз и решится осенью этого года и весной следующего по результатам региональных выборов.
Яков интересуется, итоги телеголосования в программе «Суд времени» являются ли отражением настроения в обществе или манипуляцией?
Не знаю. Я пытаюсь не смотреть наш телевизор только в командировках в регионах, когда нахожусь.
Так, пока суды в России будут оставаться опричниной власти, дрожащей за свое более чем сытое существование, космические оклады и льготы юридическим расправам над беззащитными людьми, конца не будет, пишет Тагир из Казани. Вот видите, судебная система действительно деградировала, и на выборах это тоже, кстати, видно, так, Александр?
Ну, про судебную систему, наверное, все-таки лучше говорить с юристами. Моя точка зрения здесь, наверное, близка к обывательской. Вот. Что касается, кстати, если возвращаться к региональным выборам, то вот из тех шести регионов, где у нас будут выборы региональных парламентов...
А мы напомним, что это Тула, Белгородская область, Костромская область, Магаданская область, Новосибирская и Челябинская область.
Да, вот так вот. Среди этих регионов на этот раз нет регионов Северного Кавказа, нет нас республик Поволжья.
Хотя будут выборы мэра Махачкалы.
Ну, выборы мэра Махачкалы, они будут носить персоналистский характер, там есть Саитомиров, и если он будет баллотироваться, наверняка он и победит. Так вот, если говорить вот о том наборе регионов, которые есть, почти все эти регионы, ну, кроме, пожалуй, Белгородской области, которая там подконтрольна давным-давно господину Савченко.
Классический авторитарный региональный режим.
Значит, все эти регионы для власти довольно проблемные. То есть, если вот когда проходила каждая следующая волна региональных выборов, палочка-выручалочка всегда был Северный Кавказ и Поволжье, который общую картину несколько сдвигал. Вот сейчас в основном это либо север, либо регионы за Уралом, где и население посамостоятельней, и как следствие, и позиционные организации посильнее. И в результате вот мы видим, что, например, в Тыве, где в 2006 году дело кончилось фактическим проигрышем во власти региональных выборов, потом уволили главу региона господина Аржака, сейчас есть попытка решить вопрос о власти еще до начала кампании, когда попытка уголовного дела против Аюна, против его соратников, то есть попытка просто путем посадки отстранить от выборов основную часть оппозиционных кандидатов. Что из этого получится в Тыве? Вот тут большой вопрос. Челябинск, где, казалось бы, новый губернатор ведет себя очень жестко, тоже, по большому счету, на сегодняшний день уничтожаются одна за другой независимые площадки, исчезают независимые информационные ресурсы в Челябинске, но, тем не менее, регион все-таки с определенными традициями. И, как показало, например, весна этого года, даже там, где порой не было никаких активных выборов, нигде не было никакой оппозиции, которая бы вела такую мощную агитацию, все равно люди проголосовали очень активно за оппозиционные списки, просто потому что ситуация такая сложилась. Поэтому вот Челябинск, там есть Гартунг, например, да, человек известный, с харизмой там и так далее, и независимо от того, будет кампания активная у Садов или нет, у Гартунга есть свой электорат. Там есть правое дело, которое сейчас пытается, значит, там активно работать с малым бизнесом. Там есть ЛДПР, который ведет себя сейчас там в Челябинске удивительно активно, и фактически на сегодняшний день публичные гид-кампании ведут в Челябинске только две партии, это ЛДПР и Единая Россия. Поэтому я думаю, что по многим регионам результаты могут быть очень неожиданные. В Костроме не удивлюсь, если хороший результат будет у правого дела, поскольку там не только Надеждин, там очень жесткий губернатор, который ведет себя очень бесцеремонно с малым и средним бизнесом. Степень недовольства бизнеса господином Слюняевым в Костроме совершенно чудовищная, и целый ряд представителей этого бизнеса будет как раз в списке правого дела. И если кампания будет эффективная, если действительно руководство федеральное готово защищать своих кандидатов в Костроме, я не удивлюсь, что они могут добиться там результата.
Ну что ж, мы посмотрим за развитием ситуации уже, когда кампания развернется. Я благодарю политолога Александра Кынева, с которым мы обсуждали политический фон для начала региональной осенней политической кампании. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы собрались, чтобы осудить жесткие действия Америки.
Несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40%
в общей сложности 19 тысяч человек были эвакуированы.
Это поспособствует тому, что очаги пожаров удастся...
И вдруг там между ОМОНом и милицией начинается ругань...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».